Говорит Радио Свобода, у микрофона Михаил Соколов. В программе «Лицом к событию» в день приезда в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона обсудим, может ли Владимир Путин по просьбе администрации Дональда Трампа отказаться от поддержки режима Башара Асада, использовавшего химическое оружие. У нас в студии политолог профессор Виктор Кувалдин. С нами будет по скайпу глава Киевского центра Пента Владимир Фисенко и его коллега из Турции Керим Хас, и в студии представитель сирийской общины в Москве Махмуд Аль-Хамза. Давайте мы подумаем, чем, собственно, опасна вот эта сирийская конфликтная ситуация, в которую втянуты Соединенные Штаты и Россия, и какова сейчас обстановка на фронтах этой войны в Сирии. Я хотел бы нашего сирийского коллегу прежде всего спросить, вот какова расстановка сил сейчас? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вообще-то, если говорить о силах на земле, то Сирия сейчас фактически разделена между несколькими группами или сферой влияния, можно сказать. Это ИГИЛ, занимает, может, не менее 40% территории Сирии. Это режим Асада, его союзники Иран, Хизбулла и Россия в том числе. Это курдские ополченцы, это турецкие, это свободная сирийская армия и еще Джабхат-ан-Нусра, которая считается как экстремистский. То есть Сирия фактически разделена на несколько сфер влияния. То есть почти она разделена.
А кто наступает сейчас, а кто отступает?
Наступает в основном сейчас сирийская свободная армия, ну или боевики, скажем так, оппозиции, наступает на позиции режима. И бывает наоборот, режим нападает или хочет вернуть потерянные места или освободить, или захватить новые территории. То есть идет вот такая сейчас война, но в некоторых районах очень горячие такие...
А вот запрещенный в России ИГИЛ, он как-то отступил или он на прежних, собственно, позициях? Или его из Ирака теснят в основном?
Ну, ИГИЛ, смотрите, еще он держится на севере Сирии, еще имеет некоторые объекты, места. Еще он находится в Ракка, главный город, это его как столица считается. Город Ракка, ну, она со всех сторон почти окружена, фактически. Они могут ее взять, но там жертв будет, наверное, много, как и Мусуль сейчас в Ираке. Там тоже вот уже больше года уже не могут взять город, потому что тяжело взять город. Они же между гражданами, в домах, узкие улички, там тяжело очень. То есть они еще имеют такие точки опоры, но мне кажется, что если решат, то могут врагу взять. То есть все силы могут. Но вот по этому поводу я хочу сказать два слова. То есть все это для меня не самое главное. Я считаю, что нужно дать эту задачу решить именно народам этих стран, Сирии и Ирак. То есть они должны освободить эти города от ИГИЛа. А как это делать в Сирии, например? Нужно, чтобы все иностранные силы оттуда ушли. Хизбулла, Иран, все эти милиции, конфессиональные, иракские, афганские. Сирийский народ, если будет решен вопрос политическим образом в Сирии, разобраться с Башаром Асадом, потому что он несет ответственность за гибель уже около миллиона человек и 7 миллионов за границу вытеснит, тогда народ Сирии объединится против террористов. И только так можно победить ИГИЛ.
Скажите, еще один вопрос. Вот люди не могут понять, собственно, логику. Зачем режиму Асада применять химическое оружие? Ну, они так и говорят. Он же что, сумасшедший, что ли? Он же подписывал соглашение о том, что химическое оружие будет выведено. Россия за него как бы поручилась тогда. И вдруг снова. Чего этим можно было добиться? Ну, правда, у нас есть пример Гитлера, который действовал тоже, в общем, вопреки собственным интересам в значительной части. Но, тем не менее.
Ну, знаете, он надо знать, куда он бросил это химическое оружие, в те районы, где там полностью под контролем оппозиции. Как ему пробить туда дорогу? То есть не может никак. Фактически режим Асада, он использовал все виды оружия. все виды оружия, в том числе баллистические ракеты, СКАД он использовал, химическое оружие пригород Дамаска, рано утром, когда люди спали, то есть он использовал химическое оружие против людей, детей и женщин, там более 1000 человек погибли. Ну, он хочет, он воюет с противниками оппозиции, хочет их победить. Вот эти барели взрывные, они он не может победить оппозицию. И применяет разные виды оружия, чтобы сломать вот это сопротивление вооруженной оппозиции.
Хорошо, вопрос Виктору Кувалдину, который тоже в студии. Виктор Борисович, добрый вечер.
Добрый.
Вот сегодня Владимир Путин ответил на ситуацию с химическим оружием в Сирии. Цитата, извините, из юмористов Ильфа и Петрова. Хочется сказать, скучно девочке, это мы уже все видели и наблюдали. Он ссылается на Ирак, 2003 год, что там была военная кампания, никакого химического оружия не нашли. То есть Россия фактически выступает в защиту сирийского режима Асада. Ну вот на такой жесткой позиции отрицание, что то ли это провокация, то ли это какие-то кто-то там подбросил. Сами сирийские власти, вот председатель парламента их Хади Аль-Аббас говорит, что это театральная постановка США и так далее. Зачем России брать на себя ответственность за такие вещи?
Ну, по-моему, позиция России все-таки заключается в ином. Она заключается в том, чтобы установить истину.
А где предложение? Какое-нибудь расследование провести? Пока это не было?
Нет, предложение как раз оно прозвучало сразу. Провести расследование. Оно и повторялось. Вот. И в этом смысле как раз не очень понятна позиция западных партнеров, потому что действительно все заинтересованы в том, чтобы этот сам по себе вопиющий акт, он был расследован до конца, были установлены виновные, и тогда можно было предпринимать какие-то действия.
То есть вы хотите сказать, что они не установлены?
Да, я хочу сказать, что они не установлены, потому что пока что никаких заявлений, скажем, ответственной международной комиссии, а это может быть, как мне кажется, в данном случае только комиссии ООН, так сказать, беспристрастных наблюдателей, этих не было. Более того, ведь по предыдущим случаям известно, что тут действительно установить истину трудно. Это достаточно долгий процесс, но я не думаю, что это невозможно. Ну и то, что вы сказали, не очень понятно, а зачем это тогда режиму Асада? Асад контролирует то, что называется полезной Сирией. Он контролирует 3 ключевых точки, то есть Дамаск, Алеппо и Латакию. Ну, наверное, режим, я думаю, не так безумен, чтобы полагать, что можно под контроль взять всю Сирию. Вот. Тоже так же, наверное, там понимают, что применять химическое оружие действительно означает играть с огнем. Но есть еще, по-моему, один элемент. Я думаю, что наше влияние там далеко не минимально. Естественно, мы все, что в наших силах, для того, чтобы этого не допустить, должны были делать, я уверен, делаем.
А могли пропустить местную инициативу?
Все можно пропустить. Можно пропустить инициативу с одной стороны, можно пропустить инициативу с другой стороны, возможны провокации. Но сейчас же сказали, что там по существу страна раздроблена. И там идет такая игра без правил, в которой возможно, в конце концов, все.
Хорошо.
Да, я хочу просто комментировать. Это не новость, что режим Асада использовал химическое оружие.
Уже
во-первых,
попадался.
Когда в 2013 году, зачем он сдал химическое оружие, если бы он не признал свою вину фактически, не сдал бы химическое оружие. Это первое. Второе. Вот несколько месяцев тому назад комиссия при ООН расследовала, там международные исследователи расследовали вопрос о применении химического оружия, и они доказали, что 3 раза режим использовал химическое оружие.
Ну, где 3,
но,
там и 4.
Но, ну, 3 или 4. Но Россия в Совет Безопасности была против, использовали вето. Вы говорите, еще не расследовано. Допустим, будет расследовано вот это последнее. Что даст? Ничего не даст. Примут решение, будут обсуждать резолюцию в Совет Безопасности, будет вето. Какой смысл?
Россия вообще жестко использует право вето защиты.
А в Алеппо силы оппозиции химическое оружие использовали?
Нет, не использовали.
Ну так,
Откуда? Слушайте, это самолетов у них нет, по крайней мере.
Говорят.
Давайте мы все-таки будем пошире. Обратимся к нашему коллеге в Турции, Керим Хас, с нами на скайпе. И, насколько я знаю, такие страны, как Израиль, они говорят о применении химического оружия. И, так я понимаю, Турция тоже подозревает, что химическое оружие было применено, и, соответственно, нужно как-то с этим разбираться. Так я понимаю?
Да, правильно. Но у турецкого руководства нет сомнений о том, что именно сирийский режим применил химический атак. И поэтому они сделали, ну, турецкое руководство очень резкое, да, заявление они сделали, что они поддерживают американские удары по Сирии. И если будет продолжать Соединенные Штаты, тогда Турция готова, я думаю, насколько и понятно, что турецкое руководство готово поддерживать эти удары и разрешая свои, да, военные базы США в своих территориях и, конечно, на поле боя. Поэтому здесь никаких сомнений нет у турецкого руководства.
Керим, скажите, а Турция сейчас ведет какие-то сухопутные операции на территории Сирии?
Еще раз, пожалуйста.
Турция ведет какие-то операции силами сухопутных войск в Сирии?
Ну, сейчас есть только операция, продолжает в регионе, где раньше, да, проводилась операция «Щит Евфрата», а сейчас больше всего идет процесс консолидации, повышение, скажем, влияния Турции в этом регионе. И чтобы мигранты, которые в Сирию, из Сирии в Турцию, они, ну, приехали, да, чтобы они вернулись в эти города, в основном в Джарабус, в Эльбаб. Поэтому сейчас больше всего можем сказать, не именно идет сухопутные операции Турции в Сирии, а больше всего консолидация вот этого влияния Турции в этом регионе.
Ну, то есть эта территория берется под контроль и обеспечивается, значит, возвращение беженцев. Хорошо, с нами, да, Владимир Фисенко на скайпе из Киева. Владимир, а как видится эта война России в Сирии и вообще то, что там происходит, из Украины?
Для нас принципиально важно, чтобы не возникла, я бы сказал так, чрезмерной эскалации этого конфликта, потому что есть опасения, что новая эскалация противостояния между Западом и Россией может привести к такой же эскалации на востоке Украины. Такой риск существует, такие опасения высказываются. Хотя, с другой стороны, некоторые наблюдатели, как политики, так и эксперты, говорят, что через вот этот конфликт, возникший по поводу применения химического оружия в Сирии, резко уменьшается возможность некой сделки между Трампом и Путиным. Соответственно, минимизируются или уменьшаются риски для Украины в результате такой сделки, если бы она состоялась. Понятно, что здесь речь идет о сугубо теоретическом сценарии, но тем не менее, вот такие опасения были, сейчас они минимальны. Кое-кто даже у нас заговорил о том, что в случае вот усиления такой конфронтации Трамп может дать Украине летальное оружие. Я думаю, что это преувеличенное ожидание. Обе две стороны, я имею в виду и США, и Россию, все-таки попытаются, наверное, договориться, найти некий, скажем так, рациональный выход из нынешнего конфликта. Но, тем не менее, для Украины сейчас так или иначе важно сохранить партнерские союзнические отношения с США. В этом конфликте, в этом противостоянии Украина на стороне США.
Владимир, ну вот звучат в нашем эфире, я имею в виду в российском, тоже и у нас тут был Сергей Марков в эфире, просто голоса российских экстремистов, они говорят, что надо нанести удар по Украине и тем самым отомстить Соединенным Штатам вот за этот удар по базе сирийских ВВС в Сирии. Но у них ощущение, что они ведут войну там не с Украиной, а с Соединенными Штатами прямо, и вот на разных фронтах. Какая-то вероятность обострения в Донбассе может быть, на ваш взгляд, или нет?
Ну, теоретически такая вероятность, конечно, существует, но вот такого рода заявления, которые вы процитировали, у нас тоже были опасения, что могут быть со стороны России некие асимметричные удары, знаете, так, ответ, асимметричный ответ на то, что произошло в Сирии. Но если Путин будет действовать рационально, если он все-таки сохраняет намерение договориться не только с Трампом, но и с Западом, сохранить вот этот переговорный процесс, переговорный трек, как сейчас модно говорить, то ему желательно удерживаться от прямых военных действий против Украины, в том числе на территории Донбасса. А вот то, что фоновая эскалация может произойти, к сожалению, такой риск существует. Хотя сейчас есть договоренности, в том числе на уровне Минской трехсторонней группы, о так называемом пасхальном перемирии. К сожалению, полного перемирия, как и раньше, нет. Но все-таки некоторое снижение, пусть небольшое, но все-таки снижение боевых, интенсивности боевых действий, обстрелов произошло. Поэтому какой-то минимальный результат есть, и лучше сохранять нынешнюю ситуацию, а не идти по пути эскалации. Поэтому я сформулирую, может быть, свою субъективную точку зрения, но эта точка зрения присутствует у многих в Украине. Для нас было бы, скажем так, достаточно рискованным усиление, резкое усиление конфронтации между Западом и Россией, потому что действительно это может спровоцировать и эскалацию конфликта на востоке нашей страны.
Я к Виктору Хвалдину тогда обращусь. Ну вот перед, собственно, отлетом в Москву господин Тиллерсон достаточно жестко сказал, что России следует определиться, с кем она хочет союзничать, с Соединенными Штатами или с режимом Башара Асада, Ираном и Хизбаллой. Да, вот такой вот выбор. Он сказал, что понятно, что правление семьи Асада подходит к концу, но довольно такое оптимистическое заявление. Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Вас, наверное, это порадует. Вот. И Россия может стать частью вот этого нового будущего, сыграть важную роль. Ну или вот союзник таких странных режимов, тоталитарных и даже, я бы сказал, террористических с точки зрения многих стран. Хизбалла, в общем, мягко говоря, не очень уважаемая организация. Вот. Что может выбрать Россия на такой развилке?
Ну, прежде всего, я хотел бы поприветствовать своего старого и доброго знакомого Владимира Фисенко. То, что он сказал, мне кажется, очень разумным. По-моему, я в этой студии тоже говорил о том, что надо искать не только пути ослабления этого конфликта, но все-таки пути и его решения. Теперь по поводу того, что вы сказали. Вы знаете, но ведь речь идет о другом определении, никто его не снимал с повестки дня, и речь идет о выборе все-таки между борьбой, между международным терроризмом и ликвидацией режима Асада. Ну, наверное, вы знаете и помните, что, скажем, Муаммар Каддафи не был большим гуманистом и не был подарком. То же самое относится и к Саддаму Хусейну, он был ближе. Ликвидировали и того, и другого.
И что?
Получили две разрушенные страны и получили территорию, кстати говоря, ИГИЛ родился прямо из иракской кампании.
Ну, примерно на половине территории Ирака, в общем, порядок есть, и в Ливии тоже будет, наверное,
Ну, я наведен. Понимаю, что то, что на другой половине Ирака порядок контролирует ИГИЛ...
Да, к сожалению, ИГИЛ, войска Соединенные Штаты вывели рано.
Да, плюс еще пока что это не фигурирует у вас. Там все-таки как-то ушел на задний план, но есть еще такая страна, называется Афганистан. Оттуда, я тоже думаю, немножко рано вывели войска коалиции, в частности, войска американские. Вот по поводу этого определения, которое казалось нам более существенным, как-то сейчас позиция Соединенных Штатов не ясна. Все-таки о режиме Асада, по-видимому, можно сказать достаточно много нелестного. Это действительно, я согласен, это должны решать сами сирийцы. Это, так сказать, их дело. Но то, что касается международного терроризма, это наша проблема. Реально, сегодня что означает такая постановка вопроса, что из игры выводится сирийская армия, я имею в виду асадская армия, это все-таки реальные силы, боеспособные. И, наверное, в сущности, нас тоже выталкивают за пределы этой антитеррористической коалиции.
А неплохо было бы России не участвовать в подобного рода конфликтах. Есть такая позиция: не лезть в кровавый Ближний Восток, а заниматься своими делами. И тогда они будут самолеты сбивать над Синаем, взрывать. Люди не будут гибнуть. Вот два человека погибли по официальным данным российских солдат. Вы за то, чтобы русская кровь лилась там, вот в этих пустынях, неизвестно за что?
Нет, моя позиция известна. Миш, мы все-таки не в суде, вы еще не прокурор.
Ну, я вот.
Я за то, чтобы русская кровь вообще нигде не лилась.
Это прекрасно.
Ни в Сирии, скажем, ни в каких-то других местах. Я тоже считаю, что основное в фокусе у нас эти наши внутренние проблемы, тем более, что их много, они серьезны. Так сказать, нам их решать, это работа на десятилетия. Вот. Но сейчас мы ведь обсуждаем конкретный вопрос. С моей точки зрения, выбор, он все-таки другой. Он другой, и вот в зависимости от того, какую мы здесь примем стратегию, что мы ставим в главу угла, что мы считаем наибольшей угрозой мировой безопасности, скажем, международный терроризм или режим Асада, ну вот отсюда и ответ на вопрос.
Игорь Борисович, вы ушли от вопроса. Все-таки да. Выбор-то, вопрос был поставлен о том, выбор где? Где должна быть Россия? С Ираном и Хизбаллой? Или она должна быть вот с Западом, с этой коалицией, в которой 60 все-таки стран антитеррористической? Ну, собственно, где этот выбор? С Западом, вот с Европой, с Соединенными Штатами? Или вот с этими вот режимами, к которым есть большие претензии?
Вот, я думаю, что нечего их сталкивать лбами. В данном случае и те, и другие все-таки выступали. Выступали против ИГИЛ, выступали Ан-Нусры. Вот. Поэтому, как мне представляется, это совсем не лучшее решение проблемы.
Ну а где же решение этой проблемы? То есть Россия должна самостоятельно ради Асада помогать ему брать города, как это было с Алеппо, убивая детей.
Россия предлагала и предлагает, по-моему, пока что. Это предложение не снято с повестки дня, все-таки постараться совместными усилиями решить проблему международного терроризма.
Хорошо, ваш комментарий,
да,
пожалуйста.
Ну, смотрите, во-первых, Россия вошла в Сирию под лозунгом «бороться с терроризмом». На самом деле она боролась с оппозицией и защищала режим. И это была большая ошибка, потому что режим диктаторский, он убивает собственный народ, зачем его защищать? Вопрос. Это первое. Второе, вот посмотрите, давайте вот объективно рассуждать. Первый, второй год почти не было террористов. Ни Джабхат ан-Нусра не было, ни ИГИЛ не было. Россия в это время все равно применяла вето. Она могла помочь решить вопрос тихо и спокойно, без не ожидая появления этих экстремистов.
То есть через выборы, да?
Через выборы давить на режим, чтобы действительно она имеет большое влияние, Россия, на режим в Сирии. Там генералы все учились в России, очень большое влияние имеет. Давить, чтобы действительно делать какие-то политические изменения. Ведь народ, он не рассчитывал, даже вначале не говорил, что надо свалить режим. Они говорили, нам нужна свобода. Потом режим применил армию, оружие против них, они стали говорить, надо режим свалить, потому что убивает людей. А Россия все наблюдала и настойчиво поддерживала этот режим. Вот я не могу понять, честно, какой интерес России и интересы российского народа в поддержке вот такого...
Владимир Владимирович, Путин борется с любой народной
преступного режима,
с любым Майданом. Потому и что сейчас, любой Майдан он переносит на себя.
И сейчас, Михаил, мы сейчас в данный момент... Как говорят, собираем плоды и результаты всех действий, которые делали в Сирии. Сейчас Россия фактически зашла в тупик. Я вам честно это говорю. Она, потому что, как вопрос задал Михаил, очень четкий. Или с международным сообществом Россия, или же с этими режимами диктаторскими и так далее.
Это Тиллерсон. Я только
зачитал вопрос. Вопрос. Задали. Это действительно вопрос стоит перед Россией. И выбор должна делать. Так зачем себя ставить в такую ситуацию? Зачем нужен Асад и этот режим, проклятый режим в Сирии, России? Зачем он нужен? Интересы
вот
России с
Саддама Хусейна сколько спасали? Можно было не спасать, наверное.
Значит, я думаю, нам не обязательно уходить так далеко. 2012-2013 год. А давайте все-таки посмотрим, что было реально. Реально все-таки, благодаря, в частности, усилиям России, удалось очень сократить военные действия. Начат был политический процесс. Была встреча в Астане. Россия сказала, что дальше она передаст, соответственно, эту эстафету в Организацию Объединенных Наций. Вот по этому пути-то и надо было идти, потому что действительно сирийцы, все силы, которые политические представители Сирии, они сами должны договориться и решить.
Не могут договориться. Ну, потому что есть вето с одной стороны, и режим бомбит с другой стороны. Какое решение?
Химическое оружие-то применяется в авиации Асада, а не какие-то партизаны.
Миш, это пока что вы сказали.
То есть это вы верите это вот в такие сказки про просто. То, что боевики делают боевые отравляющие вещества.
Ну, почему?
У нас здесь эксперты были, они объясняли, что это невозможно сделать.
Они своих не отравляют.
Почему? Могла часть арсенала, которая была у Асада, оказаться у них в руках. В тех условиях, которых...
В общем, говорили. Да.
Россия не исполнила обещание взять все оружие, химическое оружие.
Нет, а все так.
Как это?
Нет. Если было бы в руках.
Ну, это, знаете, это действительно, это уже предположение.
Да.
Не точно так же. Достаточно доказательств, в том числе фотографии этих баков, которые есть. Самое забавное, их засняли представители российских СМИ.
Точно.
Значит, да. Господин Керим Хас, у меня еще один вопрос, мне кажется, очень важный. Вот ваша страна, Турция, заняла достаточно жесткую позицию в связи с применением химического оружия. И вот мы слышим, так сказать, сообщение о том, что Росавиация уже грозит Турции возможной отменой чартерных туристских рейсов. То есть у нас был один виток конфронтации у России с Турцией. Теперь получается, что есть риск нового витка. Вот как, опять же, в Турции воспринимают подобные попытки России давить прямо на такую ключевую часть турецкого бизнеса?
Ну, безусловно, это такой риск есть между двумя странами, что может еще раз какой-то новый период конфронтации возникнет скоро. Есть такой риск, к сожалению. Это в основном, ну, как вы тоже заметили, отметили, что есть разногласия, глубокие разногласия, в основном по сирийскому урегулированию. И к этому можно добавить еще вот разные понятия о снятии торгово-экономических санкций или ограничений с обеих сторон. Как вы знаете, после 24 ноября 2015 года Россия ввела ограничения на турецкие продукты, и после начала процесса нормализации отношений пока не все санкции не сняла российская сторона. Поэтому турецкая сторона тоже недовольна этих действий России. Несмотря на то, что 10 марта этого года оба лидера они договорились о том, чтобы скоро начнется снятие санкций, которые Россия раньше ввела. Но из-за того, что пока не сняли, но турецкая сторона тоже ввела ограничения новые на российские зерна, вы знаете. Но после этого были разногласия. После ударов США по Сирии, турецкая сторона, я думаю, по моему мнению, очень ослабила свою позицию по сирийскому кризису, и что резко заявила о том, что Турция готова поддерживать США по любому сценарию, и чтобы Асад ушел из власти. Поэтому здесь тоже есть противоречивые тенденции, это видно. Глубокие разногласия есть по Сирии. И по курдскому вопросу тоже есть с Россией. Это, наверное, тоже возможная переостановка чартерных рейсов. Это, я думаю, это одна из попыток России на давление Турции, чтобы Турция сохранила свою позицию в последнее время, особенно с декабря прошлого года по сирийскому кризису, по сирийскому урегулированию. И чтобы продолжалось вот сотрудничество с Россией, и чтобы продолжалась тоже встреча в Астане, и чтобы соблюдалось перемирие или режим прекращения огня на поле действий, боевых действий. Поэтому здесь это точно, я думаю, можно сказать, что это попытка России давить Турцию по ключевым вопросам. И не только по сирийскому вопросу, и еще по тому, чтобы Турция отменила скорее свои ограничения на российское зерно или на российские пшеницы, которые раньше Турция беспошлинно импортировала из России. Поэтому, в любом случае, наверное, после референдума 16 апреля, скоро, я имею в виду, уже через неделю, наверное, обе стороны будут обсуждать вот эти ключевые вопросы еще раз
более глубоко. Пока линия Турции, я смотрю, достаточно твердая. Вот сообщение из Стамбула, глава Минздрава Турции Реджеп Акдага заявил, что турецкие медики участвовали в вскрытии тел погибших при химической атаке и нашли там зарин, то есть подтвердили, собственно, что химическое оружие применялось. Мне кажется, что, кстати говоря, в этом давлении на Турцию по поводу туристов есть и такой элемент, конечно, чисто внутренний, поскольку у Крыма, наверное, есть достаточно сильные лоббисты, которые все время пытаются, так сказать, перехватить этот туристский поток. Чтобы нам немножечко отдохнуть от тяжелых тем, мы вот как раз людей спросили в Москве, а где они предпочитают отдыхать-то, в Крыму или в Турции? Насколько серьезный конкурент Турция?
Где лучше отдыхать, в Крыму или в Турции?
В Крыму.
Почему в Крыму?
Потому что, во-первых, ближе, проще, удобнее, в принципе, разницы нету. Конечно, дороже, чем в Турции, но все равно Крым под боком в любом случае, если что, проще будет, как минимум.
В Турции? Потому что ты покупаешь пакет услуг, тебя встречают, провожают в отель, у тебя все включено, ты не заморачиваешься по поводу еды. Как-то, мне кажется, там все-таки уровень обслуживания выше, чем у нас в Крыму.
Сервис ты еще не налажен, сами понимаете. А в Турции-то уже все налажено. Yeah. И будет ли налажен в Крыму на уровне Турции? Берут большие сомнения.
В Крыму просто получается, там же не все включено, и, соответственно, соотношение цены и качества разнится намного. Если они Крым сделают, соответственно, как Турция, да, то почему нет? Можно.
В зависимости от бюджета. Если бюджет позволяет отдыхать в Турции, то лучше в Турции. Если бюджет не позволяет, то лучше отдыхать на родине.
Лучше поддерживать отечественного производителя, поэтому лучше в России.
Я так думаю, что в Турции. Потому что инфраструктура в Турции лучше. Я свой ответ основываю на том, что говорят люди, которые отдыхали и там, и там.
Наверное, в Крыму. Природа красивая там, много красивых мест, тем более отечественная.
Если добраться будет удобно, то без проблем. А вообще, я считаю, что в своей стране нужно отдыхать у себя.
По барабану, что деньги позволяют. Без разницы. Отдыхать всегда приятнее, чем работать.
Я бы, конечно, съездил в Крым. Честно говоря, в Крыму ни разу не был. Очень интересно побывать, но мне все знакомые говорят, что там-то безумие все дорого. Говорят, что даже в Турции дешевле. В Грузии, в Болгарии. Везде дешевле, только не у нас.
Я думаю, что, наверное, в Крыму лучше будет отдохнуть. Все-таки для нашего обывателя это более такой и бюджетный вариант. С других точек зрения там тоже, наверное, получше будет. Все-таки напряженность там меньше в Крыму.
Да и не туда не поехал. Турции что-то непонятно там, воюем, не воюем. Крым тоже непонятно, наш, не наш.
Вопрос Владимиру Фисенко, которому понятно, конечно, из Киева, чей Крым. Владимир, а как получилось, что крымский вопрос вообще ушел с повестки дня как-то?
Да нет, он не ушел с повестки дня, и Украина пытается напоминать о крымском вопросе. Я напомню, напоминать не только на тех или иных дипломатических площадках, в частности, вот в общении с американцами, с новой американской администрацией, но вот в Гааге как раз в апреле ожидается предварительный вердикт по судебному иску Украины против Украины, против России, который касается как раз и прав человека, и финансирования терроризма. Поэтому нет, эта тема остается на повестке дня. Другое дело, что критикуют, кстати, очень сильно в Украине, тема Крыма выпала из переговорной повестки, которая касается урегулирования конфликта на Донбассе. Минских переговоров, минских соглашений, там тема Крыма не упоминается, потому что категорически против этого была Россия. Соответственно, вот отсутствие Крыма, крымского вопроса в переговорах на этом уровне, оно очень сильно критикуется в Украине, но Украина для себя тему Крыма не закрыла и пытается при любой возможности об этом напоминать как на площадке Организации Объединенных Наций, так и на других дипломатических и международно-правовых площадках.
Владимир, ну вот Рекс Тиллерсон, прежде чем ехать в Москву, поговорил с президентом Украины Петром Порошенко. У нас есть информация об этом разговоре, и она очень интересная. То есть это некая такая заявка, что не будет делать делегация Соединенных Штатов в Москве. Никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Сирии и Украине. Тиллерсон заверил Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Ну, вас это на оптимистический лад настраивает? Значит, Украине не придется платить, условно говоря, за Сирию.
Ну, на самом деле, это очень важная информация, хотя она не стала сенсацией. Ну, будем откровенно говорить, с приходом новой администрации США какое-то время были тревожные ожидания. Вот я уже упомянул, были ожидания некой быстрой сделки.
Как большой часто... сделки говорили, да?
Да, или большой сделки, да, между Трампом и Путиным, и что Украину могут разменять на, скажем так, тот или иной компромисс между двумя великими державами. Что касается размены Сирии на Украину, ну, эта тема обсуждается уже минимум 2 года. Ну, точно могу сказать, с весны 2015 года точно эта тема как бы была предметом разных слухов, утечек и так далее. Хотя сейчас абсолютно очевидно. Ну, никакой размен невозможен, потому что тогда речь шла о том, чтобы, скажем так, Путин согласился отдать Асада или согласиться на уход Асада в обмен на то, чтобы Украина осталась в сфере влияния России. Но это не рассматривается, в том числе и России. Путин не хочет отказываться от поддержки Асада, и мы сейчас это видим. С другой стороны, и невозможно просто так разменять Украину. Практика последних 3 лет, включая и драматические события на Майдане зимой 2013-2014 годов, показала, невозможно решать украинский вопрос без участия самих украинцев. Мнение народа, даже если это мнение разное и внутри страны нет единой позиции, все равно с этим мнением надо считаться. Невозможно за нас решить наши проблемы. И то, что Тиллерсон пообещал Порошенко, что не будет каких-то пакетных сделок, конечно, это отвечает интересам Украины. Но для нас важно и другое. Вот на что обращу внимание, что возобновилась прямая телефонная линия, такое координирование в переговорном процессе. Порошенко на прошлой неделе говорил с вице-президентом США Пенсом. Раньше вот такие переговоры с прежним вице-президентом Байденом были очень регулярно, почти каждую неделю. Вот вроде бы теперь возобновляется такая переговорная линия и с новым вице-президентом США. С Тиллерсоном вот переговоры важны в том смысле, что перед тем, как говорить с Лавровым, возможно, с Путиным, Тиллерсон поговорил с Порошенко и принял во внимание украинскую позицию. Он будет ее учитывать в своих переговорах с российскими коллегами. Для нас именно это важно. Вот сам формат такого координирования. Мы пусть не прямо, но все-таки участвуем в переговорном процессе. Поэтому в этом плане Украина и Украина украинское руководство и украинские политические эксперты, я думаю, позитивно восприняли вот ту информацию, которую вы процитировали.
И к Виктору Кувалдину вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот в этой ситуации, когда господин Тиллерсон уже в Москве, может быть, России все-таки стоило бы пойти на какие-то подвижки? Видите, еще там, по-моему, месяца два назад депутаты пили шампанское за победу Трампа, да? А теперь уже звучат злобные голоса, какие-то казаки, которые его избрали там каким-то атаманом, значит, собираются его обратно из своего казачьего войска, значит, убрать. Ну, такие смешные, конечно, вещи, но эмоциональные. Ну, а тем не менее, мы видим, что господин Трамп какое-то время проявлял очень большой интерес к России и к урегулированию, а сейчас вот как-то отодвигается от возможности договориться с Владимиром Путиным. Как вы это все объясните?
Да, я думаю, что вы объяснили, знаете, не хуже моего. Более того, мы об этом говорили.
Надо напомнить.
Да, когда я был здесь, в студии, вскоре после избрания Трампа. Трамп в очень сложном положении, как мне представляется, страна расколота. Несмотря ни на что, в глазах, по-видимому, все-таки какой-то части американского общества, она не маленькая, и она активная, он не воспринимается полностью как легитимный президент. Россия стала тем рычагом, при помощи которого противники Трампа ведут против него свою внутриполитическую борьбу. И начало президентства не очень удачное, соответственно, и указ его о мигрантах, и попытка как-то изменить Обамакэр. Ничего из этого пока что не вышло. Плюс еще такой элемент, ведь пока что даже политика внешняя Трампа, она не сформулирована. Далеко не заполнены все ключевые должности в Госдепартаменте. Нет пока что никакой общей политики и общей стратегии. А ведь отношения с Россией должны строиться в рамках этой общей стратегии, иначе они могут оказаться ей препятствующими. Ну, а что касается нас, то а, не надо было очень обольщаться. Б, не надо слишком разочаровываться, когда уходят эти иллюзии. Может быть, побольше слушать и смотреть то, что говорят действительно наши специалисты. А, к счастью, они пока что еще есть. Есть Институт США и Канады, есть там серьезные американисты. И они все, так сказать, занимались этим всю жизнь. И занимались этим в прошлом году, и говорили много разумных вещей. Вот. Поэтому, как мне представляется... Да, и, кстати говоря, по поводу этой большой сделки. Да никаких больших сделок сейчас... Невозможно, и не будет никаких больших
дел. Ялта-2.
Да какая Ялта-2? Я думаю, что смысл, очень хорошо, что он приехал. Смысл заключается в том, чтобы хотя бы поговорить, обозначить позиции, обозначить их пределы, посмотреть, что можно в этой ситуации делать. Вот. А как мне представляется, ни одна, ни другая сторона, ну, дальше в своих планах и предположениях не заходит.
Вы прямо как читаете с ленты. Прорывы от встречи глав МИДа России, Ирана и Сирии, вот, например, да, в пятницу в Москве ожидать не стоит, сообщает источник МИДа. То же самое примерно, что прорыва никакого не ожидается, и в связи с Тиллерсоном они тоже точно так же дают. То есть никаких прорывов, да? Но тогда, значит, что будет? Тогда в Сирии будут убивать, тогда в Украине будет вот эта вялая гибридная война. То есть что, России это выгодно иметь? Два конфликта, огромные расходы, и немножко пиара, который, кстати, разрушается после того, как томагавки без разрешения Владимира Путина прилетают на базу, откуда бомбили с, вот, собственно, химическим оружием.
Михаил Владимирович, мы в очень разном положении, потому что я вам говорю, так сказать, ну, то, что мне представляется.
А вы
все время смотрите в свой компьютер и читаете последние сводки с лент. Вот, значит, что, ну, с моей точки зрения, несомненно, в интересах России разрешение украинского конфликта. Потому что это уж превращается в какую-то раковую опухоль. На сегодняшний день мне кажется, что это, соответственно, уже не какой-то конфликт, а это восточнославянская, вялотекущая, гибридная гражданская война. И это крайне...
И иностранная интервенция, добавлю я. Ну, а вы сейчас скажете, что ее нет.
Нет, но нет, нет, ну, нет, ну, конечно, я бы очень удивился, если бы что-нибудь не добавили. Вот. В этих случаях только Остап мог говорить, прокурор добавит. Вот. И, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы был разрешен конфликт в Сирии, и чтобы, по крайней мере, наши войска оттуда, наши там советники, наши там силы специального назначения, мы могли бы их оттуда вывести. И, соответственно, не нести эти военные расходы. Но в этом мире далеко не все зависит от нас.
Вот, кстати говоря, я уж воспользуюсь еще раз компьютером.
Ну, было бы странно, если бы
да, Франция, Великобритания и США, мы должны быть ровно в драйве, да, все, что происходит, да. Немедленно в эфир, представили в ООН новую резолюцию о предполагаемой химатаке в Сирии, осуждающей химатаку и требующей полного сотрудничества в расследовании, написал постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт. Ну, вот видите, на ваш запрос есть инициатива.
А вы же очень тонкий стилист. Михаил Владимирович, а вы не уловили там слово «предполагаемый»? В отличие от вашей стопроцентной уверенности, они сформулировали это как-то осторожно.
Это текст Интерфакса, предполагаемая. А цитата я могу еще раз прочитать. «Совместно с США и Францией Великобритания представила пересмотренный проект резолюции по Сирии, осуждающий химатаку и требующий полного сотрудничества в расследовании». Это цитата из твиттера господина Райкварта. А это заголовок, который дает российское агентство Интерфакс. Соответственно, оно сомневается. Я не сомневаюсь. Посол, кажется, тоже не сомневается. А чего вы ждете?
Вот я бы призывал в первую очередь руководство России немножко более объективно подходить к ситуации в Сирии и предложить сценарий решения, который удовлетворяет требованиям сирийского народа. Не оппозиции, а именно сирийского народа. И которые лояльны режиму, такие не кровавые люди, конечно, не кровавые люди. И всего сирийского народа. А это как? Вот посмотрите, если Асад останется у власти, то никакой стабильности в Сирии не будет никогда. И будет раздел Сирии. И России будет плохо, потому что где интересы России, там сохранить очень трудно будет.
Но потом, она будет кто вот будет, с этим анклавом, так
ну,
сказать,
анклава, кто будет строить Сирию, кто будет финансировать? Россия и Иран не могут финансировать, все остальные страны не будут финансировать, если Асад останется у власти. Это первое. Второе, я думаю, нужно предложить нормальные уравновешенные решения. Какой? Обязательно нужны политические перемены в Сирии. Ну, Асад, его семья 40-50 лет, всем надоели уже. Это семья, которая наживалась за счет народа, и коррупция, и диктаторская, и насилие. В тюрьмах сколько десятки тысяч людей убивали от пыток. То есть это очень семья такая действительно зверская. Нужно делать перемены. И вот если будут политические перемены, придут к власти представители разных слоев народа, и оппозиции, и режима, и той части народа, которые молчат и сейчас нигде не участвуют, и они вместе могут выгнать и ИГИЛ, и выдавить всех экстремистов. Потому что сирийцы по натуре, они умеренные люди. Они не признают ни Джабхат ан-Нусра, хотя сейчас нам прилипает оппозиция, что вот все террористы, но почему-то вот с этими террористами Россия в Анкаре вела переговоры. Их обвинял Лавров, что они террористы, это вооруженные группы. Потом сели с ними вести переговоры, а еще пригласили в Астану. То есть это не террористы. Террористы Джабхат ан-Нусра, я признаю, и ИГИЛ. Остальные есть такие у них религиозные такой настроение усиленные, но они не террористы. Там большинство сирийцы, они воюют против режима. Поэтому нужно вмешаться и предложить. До сих пор нету проекта решения сирийской проблемы со стороны России. Нету проекта. Все предложения России сводятся к поддержке и сохранению режима. Это не проект.
В общем, компромисс, наверное, все-таки с какой-то позиции жесткой стоит выступать. Я не знаю, нужен. Невозможен же компромисс, когда одна из сторон стоит вот насмерть. Да?
Михаил, ну, это из той ситуации, где вход рубль, а выход два. Я согласен,
не,
что...
Не надо было туда ходить.
Но до того, как мы туда зашли, ситуация уже была, и пришли мы туда не первыми.
Да, вот. Первыми туда с Кавказа отправились многие поклонники всяких злодейских организаций. И, как пишет «Новая газета», не без помощи спецслужб Отечества Российского.
Вот, я согласен с вами. Конечно, будущее должен решить сам сирийский народ. Но я думаю, что было бы неправильно ждать, что вот Россия предложит. Все-таки и сами сирийцы, самые разные. Тем более, что мы, насколько я знаю, террористическим, признаем только две организации. ИГИЛ и Джабхат-ан-Нусра. Официально.
Обвинили.
Нет. Официально. Нет,
МИД обвинили. Ахрар-Шам и эти все.
Важно, что записано нашим министерством юстиции.
Заявления были политические.
Ну, заявления, если мы сейчас возьмем все заявления, которые были с разных сторон по Сирии, то не уйдем отсюда, я думаю, очень долго. Так вот, безусловно, и мы же ведь тоже говорили в определенные периоды, что судьбу Асада, судьбу этого режима должен решить сам сирийский народ.
А давайте мы спросим Керима Хаса в Турции, а есть ли у Турции какой-то план мирного регулирования? Какую линию она сейчас поддерживает? Но я понимаю, что у вас перед референдумом действительно такая немножко, может быть, нервозная политическая обстановка, но тем не менее какая-то линия общая вырисовывается?
Ну, безусловно, конечно, у турецкого руководства тоже есть своя позиция, но приоритеты здесь отличаются от других игроков, это понятно. Это в первую очередь турецкое руководство настаивает уже с ударов США, последних ударов США, еще раз вернулось к своей прежней позиции, чтобы сначала Асад должен уйти. Но насколько это будет эффективная политика, я не знаю. Поэтому, старается сейчас, или мне кажется, что Турция старается сейчас сидеть на двух стульях. На одной стороне продолжать взаимодействие или сотрудничество с Россией, а с другой стороны с США. Но тоже, насколько это будет эффективно, для меня это большой вопрос. Но что можно сказать о взаимодействии, о сотрудничестве с Россией? Там тоже есть очень сильные разногласия, как я сказал раньше. Особенно Турция сейчас чувствует главную угрозу от курдских боевиков на севере Сирии, которых поддерживает и Россия, и США, тоже свой союзник по НАТО. Поэтому Турции сейчас очень аккуратно надо вести себя, я думаю, и очень прагматично надо относиться к ситуации в нынешней поле действий, боевых действий. И, конечно, сейчас нет четкого плана у Турции, это понятно. И я думаю, у никого нет такого четкого плана по Сирии. Поэтому здесь надо взаимодействовать с любыми, я имею в виду главными игроками, с США и с Россией. И с другой стороны, надо очень подтолкнуть дипломатический процесс. И надеюсь, чтобы переговоры в Астане будут продолжаться. И Турция еще будет сохранить свой статус гарантора по перемирию в Сирии с Россией, я так думаю.
Но спасибо. Еще у нас, знаете, один вопрос, тоже одна новость. Это то, что все-таки была заблокирована идея Великобритании ввести против России дополнительные санкции. Есть уже санкции, собственно, в связи с Крымом, есть санкции в связи с Донбассом. Похоже, Россия хотела бы их снять, но по крайней мере, она не получила новых после встречи в Италии. Виктор Борисович, как вы думаете, санкции-то являются предметом переговора с Тиллерсоном сейчас?
Нет, я думаю, что санкции... мы, собственно, это публично проговаривали. Санкции не являются предметом переговоров. Мне кажется, что этот вопрос на переговоры подниматься не будет, хотя в реальности он существует, безусловно. И в наших отношениях с Соединенными Штатами, и в наших отношениях с Европейским Союзом. Здесь ведь все зависит от решения более широкого вопроса. А как, собственно, Запад смотрит на Россию? Что это? Враг, партнер, союзник, Соответственно, исходя из этого, будет решаться и все остальное, включая
вопросы. Ну и, наверное, из того, как Россия себя будет реально вести, пойдет ли она на какие-то компромиссы. Спасибо. Я благодарю Виктора Кувалдина, Владимира Фисенко, Керима Хасса и Махмуда Аль-Хамзу. Всего доброго. Вел передачу.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird –